Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день, дорогие друзья, в студии Мария Заостровных. Это очередной выпуск программы «Точка зрения». Сегодня своим мнением о событиях, происходящих в нашей стране и в мире, делится с нами отец Макарий Маркиш, настоятель Иваново-Вознесенской духовной семинарии. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие слушатели.
Начнем выпуск немного с необычной темы. Компания вживила своим сотрудникам подкожные чипы. Одна из шведских компаний вживила под кожу своим сотрудникам электронные чипы, с помощью которых работники могут открывать двери, пользоваться ксероксом, получать доступ к компьютеру и даже оплачивать продукты в местном кафетерии. В сети разгорелись горячие споры о том, насколько это новшество гуманно и насколько оно нужно. Предложение вживить в руку электронный чип размером с рисовое зерно получили несколько сотен сотрудников офиса компании. Люди, которые уже обзавелись радиомаяком, говорят, что процедура вживления напоминает обычную подкожную инъекцию и делают ее профессиональные татуировщики. А сама дирекция компании надеется, что в будущем все 700 сотрудников фирмы станут носителями корпоративного чипа. По словам представителей компании, необходимо понять, как работает эта технология, прежде чем вживление чипов станет обязательным для всех. Мы надеемся, что вскоре чипы, если не заменят людям смартфоны, то станут прекрасным их дополнением. Электронные импланты способны хранить массу информации, это контакты, пароли, номера банковских карт. Они также научатся взаимодействовать с мобильными приложениями, заявили шведские бизнесмены. Впрочем, многие интернет-пользователи считают, что вживление электронных чипов – это первый шаг на пути к воплощению в жизнь антиутопичных идей Оруэлла и Хаксли. Цитата. «Сегодня эти устройства помогают нам открыть двери, а завтра они помогут властям получить доступ к нашим телам и сознанию», пишут взволнованные интернет-пользователи. Удаляют ли чипы при увольнении, не сообщается. Батюшка, вот как вам такая идея вживления подкожных чипов в руку человека, ну, то есть, по сути дела, в тело человека?
Ну, тут надо бы, конечно, начать прямо сразу с соборного документа, который был принят сравнительно недавно у нас, где церковь высказалась категорически против таких экспериментов. Одно дело наши документы, которые мы оформляем для своей пользы. Другое дело наше устройство телесное, которое мы не подвергаем никакому членовредительству или модификации в угоду даже, может быть, лучшим намерением платить в кафе за ужин. Вот. Лучше все-таки либо наличными деньгами, либо обычной кредитной карточкой, нежели посредством внедрения себе в ту или иную часть тела того или иного прибора. Я припоминаю, вот удивительно, как все это происходит, да, сказка становится былью. Много лет тому назад, когда я жил в Соединенных Штатах, 20 лет назад, так, плюс-минус, помню, еду на машине, слушаю радио. И вот вдруг идет передача, живая такая, воодушевленная, молодежь рассказывает о том, как им на ухо, на ушную мочку вживляют какой-то символ, ну, торговую марку, там, Coca-Cola, Pepsi-Cola или еще что-нибудь в этом духе. И как они получают из этого скидки в соответствующих учреждениях, как это все здорово. Но у меня какая-то отрыв взяла сначала. Думаю, что уже совсем сумасшедший дом, что ли. И потом там какая-то такая смешинка промелькнула. Опа, я смотрю, 1 апреля на календаре. Вот, ну и все. Думаю, вот меня купили, да. Попался. Там 1 апреля всегда такая традиция, значит, слушателей дурить таким образом. Ну вот, так вот, прошло 20 лет всего-навсего, уже никто никого не дурит, а уже они, значит, пользуются ксерокопиями посредством вживленного микрочипа. Ну что сказать тут опять-таки, надо увидеть здесь некоторый, знаете, элемент невежества. Вот я сейчас поясню, в чем дело, за счет чего берется невежество. Иногда приходится слышать, даже безотносительно ко всяким, как их зовут, микросхемам, которые внедряют. Вот уникальный код, универсальный код, присваивают человеку какой-то номер, это очень плохо, он будет один на всю жизнь. Да это тоже бред собачий, простите меня. Возьмите ваше имя, фамилия, отчество, год и место рождения. Возьмите эти все символы, слова, переведите их в двоичный код, просуммируйте соответствующим образом или закодируйте. У вас получится там где-нибудь 64-значный шифр, который определяется вашим именем, фамилией, отчеством, годом, местом рождения, и никуда от него не денешься. Он вам пожизненно присвоен. Не волнуйтесь. Кого вам на голове тишина, он все равно с вами останется. Никто его не присваивает, он уже присвоен самим фактом, что вы носите христианское имя, родились в определенном месте, там, ну, можно добавить сюда, скажем, девичью фамилию матери или имя, фамилию отца, имя, отчество отца. Не важно. Просто когда весь этот бред про пожизненные коды сочиняли, Тогда еще компьютеры были, ну, существенно, многократно, буквально в тысячи раз менее мощные, чем сегодня, и приходилось сочинять какие-то номера. Сегодня никакой номер сочинять не надо. Мало того, вся эта идея выживления подкожных микросхем, задача ее на самом деле в идентификации личности. В традиционных условиях, в древности, еще сравнительно недавно прошлом, как человека идентифицировали? Если он говорил «я Иванов Иван Иванович», как это доказать? 2 или 3 свидетеля вызываются, надежные должны быть люди, которых судья или официальное лицо соответствующее имеет доверие к ним, и они его опознают или не опознают. Но сегодня, когда у нас, человек обязывается динамитом и пытается себя взорвать на станции метро, нет возможности у полиции вызывать свидетелей и ждать, пока, значит, они его опознают. Он успеет себя взорвать и всех разорвет на части. Поэтому идентификация личности должна быть мгновенной. Но для этого уже не нужны никакие микросхемы. У человека есть часть его облика, которые опознаются 100% надежно. Просто, ну, вопрос чуть-чуть развития технологий. Это наша радужная оболочка глаза, это наши отпечатки пальцев, это форма нашей ладони. Все известно, все умеют, технологии существуют. И, грубо говоря, конкурируют друг с другом. Какое устройство будет более популярным? Которое смотрит мне в глаз и идентифицирует мою радужную оболочку? Или которое, я кладу пальчик на него, оно идентифицирует мой рисунок отпечатков пальцев? Ну, как получится, что лучше будут делать? Что будет дешевле и надежнее. Опять-таки, лет 20 назад в Америке, я прекрасно помню, ну, меньше немножко, у нас в компании, где я работал, было одно место, ну, такое, под особым контролем, ограниченного доступа, и обычные пропуска, у него не наши пропуска компании, там не работали. Там надо было подойти и положить руку на специальную оптическую такую плату, панельку оптическую, и по форме ладони компьютер определял, что за человек пришел. И либо открывалась ему дверка, либо не открывалась. Ну, тоже удобно, но, может быть, менее удобно, чем, скажем, радужная оболочка глаза. Вопрос технологии. И я надеюсь, что за счет развития этой техники вся эта шумиха дикая с внедрением под кожу там каких-то предметов просто уйдет в прошлое. Как ушло в прошлое, ушли в прошлое истории о том, что в Брюсселе какой-то есть компьютер в 12-этажном здании, и где-то там что-то они делают. Ну вот, а закончу таким буквально анекдотическим случаем из совсем недавнего времени. У нас действительно вот возбуждение из-за всех этих технологических новшеств и их там какие-то суеверные страхи на эту тему, они людей накачивают. И вот один священнослужитель у нас на собрании восклицает: «Вы знаете, что уже лошадей уже чипизируют?» А тут возглас был из зала: «Да, говорит, их не только чипизируют, их еще и кастрируют, потом режут и кожу сдирают». Ну, значит, логика очень простая. Давайте не будем себя равнять с лошадьми и не будем даваться, чтобы нас это самое... осуществляли у нас такие операции.
Продолжим выпуск очень грустной темой. Если честно, я долго намеренно пролистывала эту тему в новостных лентах. Очень уж это все тяжело, но, тем не менее, тема большая и резонансная. Я говорю о ужасном вопиющем случае, когда блокадница умерла в отделении полиции, куда ее доставили после подозрений в краже. Тяжелая очень история для нашей страны, и вот она получила очередное продолжение в городе Кемерово. 9 февраля на фасаде одного из магазинов «Магнит» в микрорайоне Южный появилась надпись «Спасибо, убили блокадницу». А спустя 3 дня на входе в другой магазин этой торговой сети, расположенный на проспекте Кузнецком, неизвестные повесили лист бумаги с провокационным вопросом: «А вы готовы умирать за масло?» Реакция пользователей оказалась неоднозначной. Одни поддержали авторов идеи, другие сочли поступок глупостью, так как, по их мнению, кемеровский магазин к этой истории не причастен. Сама трагедия случилась в Кронштадте еще в начале февраля. В одном из магазинов торговой сети «Магнит» по подозрению в краже 3 пачек сливочного масла задержали пенсионерку-блокадницу, которую затем доставили в полицию, где она и умерла. Действительно, очень страшная история. Многие, кстати, предлагали даже бойкотировать магазины сети «Магнит». В настоящее время директору этой сети, директору магазина, в котором задержали блокадницу, предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Батюшка, вот как вы восприняли эту историю, какие уроки вы предложили бы извлечь из этой темы, и вот следует ли пожилых людей, возможно, как-то мягче наказывать за какие-то правонарушения?
Ну, знаете, вот разные аспекты этого события, попытки поднять шум, скандал, обвинить торговые сети, еще кого-то обвинить, умирать за масло, что-то в этом роде, социальные сети, вся эта бредятина. А я ведь вижу здесь совершенно другой аспект. Может быть, это я, необходимо мне это видеть как священнику. Вот я такую аналогию рассмотрю. Возьмите человека здорового вполне, и вот он порезал руку. Это больно, это неприятно. Это травма. Травма по-гречески рана всего-навсего. Она нанесена раной ему. Что дальше будет происходить? Эту рану можно обработать соответствующим образом, забинтовать, дезинфицировать, и она заживет. А если он не обратит на это внимание, рана начинает гноиться, болеть, и судьба этого человека, ну, в общем говоря, не очевидна. Ну, обычно в наше время, конечно, вот рана может нагноиться, он кряхтя пойдет к доктору, ему там вскроют это нагноение, опять-таки забинтуют, пожурят, что раньше не пришел или йодом не помазал. И оно у него так или иначе заживет. И то все-таки неприятно. А может быть, и хуже. И бывало хуже. И бывало хуже. И бывали абсцессы, и гангрены, и смерть от одной неудачно нанесенной раны, не залеченной, не обработанной вовремя. Намек мой поняли, аналогию мою поняли. Смерть этой несчастной женщины в таком вот результате такого, ну, скандального, грубо говоря, случая, да, это рана, которая нанесена нашему обществу. Ну, можно спросить, это что, большая рана? Это что, редкостная, что ли? Мало пожилых людей или молодых умирает в тех или иных печальных обстоятельствах? Мало гибнет людей, наших сограждан, родственников в восточной части Украины? Мало вообще горе, зла и беды происходит в нашей стране, на нашей земле? Очень много. Это все раны, которые нам наносит сатана или его слуги двуногие. И мы эти раны обрабатываем, мы пытаемся их с Божьей помощью успешно дезинфицировать, залечить. А дьявол, его эти бактериальные аналогии, они лезут в каждую рану и пытаются ее нагноить, пытаются сделать ее как можно больнее. И вот они листки какие-то поганые вешают, что-то там умирать за масло, бойкотировать магазин. Ну, что тут сделаешь? Виновные понесут ответственность. И весь вопрос, надо ли наказывать пожилых людей менее там жестко, затеянные правонарушения. Эти вопросы малому ребенку должны быть понятно, что их решает судья, а вовсе не какие-то похабные фонды влияния, которые финансируются из-за рубежа. И эти фонды, которые сегодня фиксируются как иностранные агенты, мы их спрашивать не будем, как кого наказывать, как кого не наказывать. Единственное, что с ними можно сделать, это дать им сильный удар ниже пояса, со стороны спины, чтобы они вылетели из нашей страны вон и шли туда, куда им день платежной ведомости подписывают. Жаль пожилую женщину, очень жаль. Жаль тех работников, которые выполняли свою задачу, обнаружили какое-то нарушение. Не знаю, если бы еще раз было нарушение со стороны этих работников, значит, они понесут свою ответственность перед законом. А вот миллионы наших сограждан, которые развешивают уши и начинают друг другу передавать это злопыхательство в адрес кого угодно, лишь бы было злопыхательство, вот это большая беда. Это те самые бактерии, которые надо тщательнейшим образом дезинфицировать, рану бинтовать, чтобы она заживала. В чем да поможет нам Господь.
Ну что ж, теперь давайте перейдем все-таки к более таким веселым, позитивным каким-то темам. У нас в феврале целых два праздника. Это 14 февраля, День всех влюбленных, так называемый, и 23 февраля. Вот хотелось бы у вас спросить, батюшка, как вы относитесь к этим праздникам? То есть, сначала давайте про 14 февраля немножко поговорим. Вот как вы считаете, вреден ли этот праздник для России, ну или может наоборот там полезен, лишний повод вспомнить о каких-то дорогих людях, там лишний повод сделать кому-то приятно.
Римо-католическая церковь 14 февраля имеет память мученика Валентина, действительно, епископа города Интерамны, существует до сих пор, называется Терни, в Италии. Да, действительно, святой Валентин принял смерть за Христа в конце 3 века по Рождеству Христову. Это один из христианских мучеников. Вот это и есть День Святого Валентина, память мученика за веру. И, разумеется, православная церковь тоже чтит его память, но в другой день, в августе. Некоторое время тому назад из Терни в Москву по такому, так сказать, доброжелательному соглашению с Римо-католической церковью частица мощей Святого Валентина была доставлена. И она сейчас находится в храме Христа Спасителя. И каждый верующий может туда прийти, посмотреть, помолиться перед этой святыней. Так, ну а это, день влюбленных-то, так сказать, когда же мы ближе к телу, как говорил Мопассан. Так вот, оказывается, простое дело. Середина февраля, 14 февраля. А в этот день, середина февраля, по западноевропейскому наблюдению, как бы мы сказали, примета, народная примета, это был день, когда ласточки разбиваются на пары и начинают строить гнезда. У нас на Руси, конечно, в этот день воют метели кое-где, и трещит мороз, а в странах, в теплых странах Западной Европы уже весна на полном ходу. Ласточки строят гнезда, и, естественно, у людей по ассоциации кает память святого Валентина, которого память в этот день совершается. Интересно, что я проверял это дело, эту связь между этой тематикой любовно-сексуальной и житием святого Валентина, проверял по британской энциклопедии. Там сказано кратко, что такая связь отсутствует. Всякая связь со святым Валентином или событиями его жизни отсутствует. А все истории такого рода, которые потом у нас тут циркулируют, что что-то там происходило, это все идет по разряду бреда сивой кобылы. И вот в средние века в Западной Европе этот самый день 14 февраля в народном сознании был неотделим от создания семьи, от дома, от рождения детей. Но процесс идет, процесс пошел уже давно, ситуация меняется. И уже в Гамлете, у Шекспира, мы уже находим упоминание о Валентиновом дне в таком сексуальном контексте. Офелия бредит и что-то такое произносит на этот счет. И в Фаусте дьявол Мефистофель издевается над Маргаритой. «Не жди, не верь, войдешь теперь девицей в дверь, а выйдешь не девицей». Вот, значит, те самые строки, которые он взял из шекспировской трагедии. То ж, на сегодняшний день, я думаю, объяснять никому не надо, какого рода заряд несет этот, в кавычках, праздник, принесенный нам из, в кавычках же, больших, жирных, цивилизованных западных стран. Единственное, что можно упомянуть, ну, в качестве повода для оптимизма, на мой взгляд, последние несколько лет уже к нему интерес, конечно, уменьшается. Особенно последний год, в связи с отрезвлением российского народа, осознанием того, что именно к нам идет с Запада, с какой целью, какими средствами с нами пытаются разговаривать западные страны, то и эта похабная вся история, надеюсь, скоро уйдет в прошлое и будет забыта.
Батюшка, ну и 23 февраля, давайте тоже об этом празднике скажем пару слов.
23 февраля, праздник тоже достаточно своеобразный, один из некоторых праздников, который сохранился у нас с советских времен, и который вызывает, ну, известные нарекания со стороны достаточно многих верующих. Назывался он при советской власти «День советской армии», разумеется. Стоит пару слов сказать вообще о связи воинского долга, воинской службы и православия. И наоборот, об судорожных, буквально лихорадочных усилиях, будем говорить, некоторых лиц или некоторых кругов, чтобы эту связь прервать, опорочить и так далее и тому подобное. Ну, надо говорить, не надо. И почему мы, вот у нас, я преподаю в семинарии духовной, у нас очень большой сектор нашего учебного времени посвящен истории. Чему нужна история? Не только история церкви, там, всякого рода ересей, там, или наоборот, благочестивых людей, а вот истории жизни людей, истории России, истории Восточно-Римской империи, то, что мы называем Византийской империей. Почему это так важно? Ну, потому что мы живем не на пустом месте. Потому что вот это вот протестантский принцип, то вот это между мной и Господом Иисусом ничего нет, все пустота сплошная. Вот я прям руку протягиваю и хватаюсь за Христа. Вот это не совсем так, и даже совсем не так, решительно не так. Бог один, а людей Он создает в виде всего человечества. И спасение наше, путь наш спасения, это путь наш общий. На этом общем пути есть несколько фундаментальных единиц общения, единиц группировки. И вот две из них мы видим сразу на первом плане. Семья и нация. Семья и нация. Что такое семья, объяснять не надо. Наш замечательный коллега, отец Максим Козлов, правильно назвал семью последней крепостью. Ну, а нация – это предпоследняя крепость. И почему это предпоследняя крепость? Почему она такая крепость? Потому что нация – это содружество людей, сообщность людей, которые друг друга не знают, но друг за друга погибают. Погибают за семью, хорошо, за род, за племя, за вождя, за своего сюзерена феодального – там еще за что-нибудь, за своего кондотьера, который мне нанял за деньги. Откуда берет слово солдат? Солдат, солдат, тот, которому платит сольду, деньги платит ему, наемник, солдат. А в какой-то момент начинается, возникает ситуация, когда люди просто идут и погибают за свой народ. И готовы это сделать. Вот это рождение нации. В истории нашей страны мы видим несколько вех этого национального рождения. Пожалуй, начать стоит со смутного времени, когда нация, чуть тогда народность наша, чуть вот не превратившись в нацию, чуть не превратилась в, как это сказать, свору бандитскую, которые друг друга режут, в глотки взрываются и друг друга грабят. А потом вдруг раз, в конце 12-го года, 612-го года, заступничеством Пресвятой Богородицы и молитвенным усилием народа образовалось единство. И грабежи прекратились. И начался 17 век, век трудный, противоречивый, но век действительно духовного возрождения молодой, начинающейся русской нации. Ну и этот древность. И через 200 лет мы видим 812 год, а еще через 150 лет, через 130 лет мы видим 41-45 годы. Ну, мне не надо вам это напоминать, все это прекрасно понимают. В указанной связи надо быть очень осторожными и тактичными в своих вот этих вот отрицаниях советского там, этого прошлого, это советской армии, это советское, советский праздник. Не надо, не надо, это праздник. У церкви есть замечательный опыт, не относящийся ни к советской власти, ни к армии, а просто опыт интеграции, принятия в себя традиций, добрых традиций дохристианского времени. Это очень разнообразный массовый процесс, во всех странах он происходил. И вот сейчас на наших глазах он происходит у нас, в нашей России, которая освободилась от большевистского прошлого, но ни в коем случае не освобождается от тех добрых и важных для нас элементов жизни, которые были связаны с этим большевистским прошлым. А в частности, с памятью и уважением к нашим воинам. А закончу я немножко памятью другого праздника, о котором, может, мы еще будем говорить, не знаю, 8 марта, который еще более противоречив и вызывает еще больше нареканий. И я запомнил слова замечательного человека, не тем будет помянут, к сожалению, у него крупные неприятности возникли в последнее время, но Бог его знает, это уже между ним и Господом. Андрея Борисовича Зубова, профессора, который по своим взглядам должен был быть крайним противником всего советского, и уж во всяком случае праздника 8 марта, но как-то в одной из своих лекций, которая как раз выпала на 8 марта, он заметил такую вот реплику дал, что говорит, надо быть очень жестоким человеком, чтобы пытаться лишить наш народ этого праздника. Он говорит о любви к и уважении к женщинам, к их подвигу. Я готов сказать то же самое об уважении, любви, подвигу наших воинов. Да помянет их Господь, и да поможет им и всем нам.
Спасибо вам большое. Мне осталось только напомнить, что в студии программы «Точка зрения» была ведущая Мария Заостровных, а своим мнением о событиях и праздниках, происходящих и отмечающихся в современном мире и в России, делился с нами отец Макарий Маркиш, настоятель Иваново-Вознесенской духовной семинарии. Батюшка, спасибо вам большое и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».
Всего вам доброго.